Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас очередной выпуск «Дата капитанов». Сегодня, кажется, у нас ничего такого заранее сказать не надо, разве что, пожалуйста, помните про курсы. Мой курс уже начался, но к нему можно присоединяться.
А у нас дата-фест в Новосибирске будет 17 октября. Приходите.
На DataFest обязательно записывайтесь, это важно. Я предлагаю начать с этой новости. NVIDIA и Intel будут совместно развивать инфраструктуру и персональные устройства для вычислений. Я думаю, что все в курсе бедственного положения компании Intel последние годы, пару лет так точно. И его все пытаются спасать. Но вот, в частности, видимо, в виде благотворительности NVIDIA решила проинвестировать 5 миллиардов долларов в Intel для того, чтобы, ну, как мне кажется, не дать ему утонуть, ну и в целом, наверное, получше закрепиться на рынке персональных компьютеров, который доминирует процессоры Intel. Но, может, я не прав, Дим, что хочешь сказать?
Ну, насчет благотворительности, это, конечно, большой вопрос. Тут есть две вещи. Во-первых, у Intel есть свое производство, у NVIDIA это нет. NVIDIA сейчас пытается утащить производство карточек с Тайваня, то есть они с Qualcomm что-то в Америке затевают, и вот подобрать недооцененный объективно сейчас Intel. То есть сейчас странное время, когда производственные компании стоят дешевле, чем компании маркетинговые. И Intel, у которого есть железо, есть инженеры, можно купить дешевле, чем он объективно стоит. Вот. И это первое, что получить производственные мощности. А второе, велика вероятность, что американский рынок будет, во-первых, получать какую-то господдержку, а во-вторых, он будет отгораживаться от остального, и если у тебя не будет производства внутри, ты можешь оказаться в неудачной ситуации рыночной. Поэтому, наверное.
Слушай, ну так для этого они TSMC, они, в смысле, конкретно администрация Дональда Трампа, для этого заставили TSMC сделать завод в Аризоне. А у Intel разве производственные мощности в США? По-моему, у них они переезжали куда-то, нет?
У них есть в Ирландии, есть в Малайзии, насколько я знаю, заводы. Насчет США, вот это, кстати, я не знаю точно. По-моему, что-то у них было в США, но они в Ирландии тогда мигрировали, да, чтобы налогов было меньше.
Да, ну, Малайзия, она имеет фатальный недостаток в этой концепции. Это то, что она слишком близко к Китаю, да, то есть тут непонятно, насколько полезно иметь на территории Малайзии производство, когда нужно, соответственно, производство внутри США. Ну,
у Intel имеются фабы в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико.
Надо же, то есть сразу три...
Да, то есть у них 15 фабрик по миру, в том числе закладывают два новых завода в Огайо.
Ну тогда да, тогда, конечно, это имеет смысл, то есть перенос производства NVIDIA на заводы Intel выглядит как вполне себе разумный шаг.
Я в Qualcomm больше верю.
Да, слушай, мне кажется, что тут, пользуясь словами Дэн Сяопина, пусть расцветает 100 цветов, как бы пусть каждый строит свою фабрику. У кого там фабрика будет лучше, узнаем по итогам. Предлагаю железную тему продолжить чуть более простой историей. Acer представили настольный ИИ суперкомпьютер Verizon, Veriton GN100 за 4000 долларов на основе NVIDIA GB10 Blackwell. Тут, собственно, идея в том, что можно, соответственно, купить себе за небольшие деньги, всего 4000 долларов, какой-то девайс, который будет, ну, там примерно как четверть какого-нибудь сервера. Не знаю, насколько это хорошо-плохо, но в целом выглядит интересно. То есть для энтузиастов может быть вполне себе интересное предложение.
Тут интересно, что пиковая производительность этой самой GB10, она примерно TX, то есть как бы не то, чтобы она такая выдающаяся, там памяти сильно больше, конечно. И, наверное, это конкуренция не столько с теми, кто покупает карточки NVIDIA, сколько с теми, кто покупает и стикирует Mac'и. Потому что сейчас Mac'и для инференса же очень хороши за счет того, что у них вот эта общая память большая, сама по себе производительность клевая. То есть такая альтернатива Mac'ам. Надо посмотреть, сколько это в терафлопсах против Mac'ов со 128 гигами универсализированной памяти с
Слушай,
производительностью.
тут, мне кажется, можно еще вспомнить поделие от наших китайских товарищей самопальные, когда они берут там 3090, 4090 и впаивают туда по 40 гигабайт памяти, а то и по 80. И, соответственно, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Там отдельный вопрос, насколько эта штука, в принципе, работоспособна, но я такие видел в продаже на Авито. Да, то есть вполне себе можно взять и такой какой стимпанковский суперкомпьютер у себя собрать в гараже. Такое очень российское мероприятие получается.
Но мне кажется, что если собрать 4590, то по скорости будет сильно быстрее, но по деньгам выйдет дороже. Поэтому.
Ну, слушай, 5090, особенно, я не знаю, ты в курсе, не в курсе, 5090 есть же специальный Dahab Edition для богатых товарищей с Ближнего Востока, которая, по-моему, стоит десятку, что ли, в смысле долларов. И это еще не самая дорогая. Насколько я помню, самая дорогая, мы вроде даже ее обсуждали, что-то там, какое-то количество золота в себе содержит. И стоит каких-то вообще неприятных денег. Но, опять же,
Ну,
неприятных, может быть, для меня, а для кого-то, наоборот, приятных, да? То есть ты смотришь и радуешься.
то есть потребительская на самом деле стоит до 2000, и тут получается как 2,5090, то есть определенно, если тебе инференсить, а не учить, то это выгоднее. Мне кажется, что Mac все равно выиграет по деньгам вот именно в этом сетапе.
Окей, я, честно говоря, как-то пропустил этот момент с маками, что маки сейчас активно используют для инференса.
Они очень хороши именно для инференса и LLM.
То есть мы можем купить вот эту вот коробочку Mac Mini и гонять на ней условный DeepSeek или что?
Ну, скажем, не Mac Mini, Mac Pro, и у тебя будет очень достойная производительность без всяких ГПУ на том, что там внутри есть.
Там точно ГПУ нет? Мне кажется, что там было.
А там унифицированная память же, да? Сейчас вот.
Да, это понятно.
Ага. Вот. То есть, ну, простое гугление говорит, кластер из M4 Mac Mini, например, собирают, да? Вот. Или вот народ бенчмаркает, скажем, M4 Pro против 3090, и инференсе, по-моему, он просто выигрывает. Вот. А,
Интересно.
ну там на самом-то деле в разных сетапах по-разному. То есть есть сетапы, где он проигрывает, где выигрывает, это от квантования зависит. Ну, в общем, M4 Pro, они достаточно заметны. То есть у меня знакомая, которая запускает на них, прям хорошо получается.
Ну, прикольно. Я как-то говорю, вот эту движуху пропустил. Но, оказывается, и такое есть. Ладненько, я думаю, что можно переходить к следующей новости. Следующая новость — это у нас достаточно интересная, нашумевшая на этой неделе история. Значит, OpenAI в сотрудничестве с компанией Apollo Research. Кстати, не первый раз они появляются. Это какие-то люди, которые проводят исследования под заказ, насколько я понимаю, да, они, в общем, провели совместное исследование по поводу так называемого скимминга, да. Соответственно, скимминг — это про то, что модели, они сознательно искажают или утаивают информацию, да. Почему это называется скимминг, это отдельный вопрос, наверное, ты мне сейчас подскажешь. Но проводят тесты и, в общем-то, находят то, что, в принципе, можно добиться того, что модель действительно будет утаивать информацию. Да? То есть тут вот они приводят пример, что модель должна, соответственно, быть не слишком хорошей, иначе мы ее выключим. Да? Вот они прям так ей пишут в промпте. И получается, что модель специально ошибается в каком-то количестве тестов. Честно скажу, мне это все время кажется какой-то вот игрой, потому что это все, по крайней мере, представлено так, как будто у модели есть мотивация. Но, ну, в смысле, мотивация не быть выключенной. Но это же просто не так. И, соответственно, мне кажется, что это все какая-то довольно искусственная штука. Может быть, ты что-то хочешь сказать, подискутировать?
Слушай, ну, мне есть что сказать и... По порядку. Ну, во-первых, Apple Research — это, наверное, ведущие ISFT-исследователи. Они с OpenAI работают давно по многим проектам. Uh-huh. Периодически они как-то это... И у OpenAI, у них есть своя собственная политика безопасности, которую они опубликовали, по-моему, в 23-м году. Я ее пересматривал недавно. И они вообще-то и исследуют AI безопасности. Скиминг — это, ну... По-русски, наверное, схематоз.
Ну, как-то вот не схематоз, понимаешь?
Да, буквально перевод на английский – это замышлять, интриговать.
Угу.
Вот. И тут получается, что модель как бы пытается выкрутиться, то есть строит какие-то интриги, чтобы избежать ненужного для нее развития событий. И вот тут я все время вспоминаю Мустафу Сулеймани, который говорил, что мы делаем очень большую ошибку, обучая модели так, как будто они живые существа. То есть мы изначально ставим задачу по обучению как имитацию человека, и мы все глубже и глубже проваливаемся в эту кроличью нору, и он говорит, что еще 2-3 года, и будет очень трудно из нее вылазить, потому что никакого отличия внешнего не будет, но это по-прежнему будет кусок железяки. Вот. Нам придется общаться со всеми этими людьми, которые будут требовать для них безусловного дохода для модели. Вот. И он говорит, что ответственность за это несут ничем, просто мы, как разработчики, которые строят такие интерфейсы и обучают такие модели. То есть это мы, это не какие-то злобные силы нас злобно гнетут. Это мы сами. И ничего, кроме нашего же решения и нашей инженерной инициативы, как делать по-другому, нас не спасет. Вот. И вот получается, что мы заигрываемся в эти игры, типа модель живая, мы учим ее на вот эти self-play, да, потом self-play же поступает через петлю обратной связи, через интернет и ей назад, и мы, получается, помещаем нейронку в нейронку, чтобы нейронка была внутри нейронки, я мог запускать нейронку на нейронке, как в том меме. Вот, то есть, возможно, что это просто мимо нас пролетают стены той кроличьей норы, о которой Мустафа Сулеймани говорил.
Слушай, я очень прям всеми силами поддерживаю вот это высказывание, потому что действительно, на мой взгляд, это идет, ну, или это какое-то когнитивное искажение, или это просто изначально было то, как мы наиболее просто сможем это делать, да. Если помнишь, я не знаю, ты, наверное, не особо следил, но где-то году в 17-м появился... набор данных от Allen AI Research Institute. Ты, наверное, знаешь такой. Он откуда-то с запада Соединенных Штатов. Из Сиэтла, что ли. И эти граждане, они, собственно, сделали набор данных, который, как кажется, даже своим названием отражает суть происходящих событий. И этот набор данных называется LI5, а расшифровывается как «explain me like I'm five», да, то есть «объясни мне, как будто мне 5 лет». И там идея в том, что дается некоторый кусочек текста, ну, скажем, абзац из Википедии, и требуется пересказать его основную мысль в виде простого предложения, которое может воспринять пятилетний ребенок. Там отдельный вопрос, как они это собирали, это не суть важно. Важно, что мы фактически все время тренируем наши модели, как будто они, соответственно, должны научиться объяснять что-то как пятилетнему ребенку. Да, то есть они все время, мы от них требуем, чтобы они как пятилетний ребенок нам все рассказывали. То есть мы им фактически заставляем их наше человеческое поведение повторять. Особенно очень сильно это как сказать, ухудшилось, углубилось, да, когда появился вот этот вот RLHF, авторство коллег из OpenAI, RLHF, который непосредственно завязан на то, чтобы симулировать человеческое поведение, языковое в первую очередь, но не только. Тут, опять же, уместно вспомнить, мы уже как-то раз вспоминали эту книжку, но еще раз уместно вспомнить, есть такая книжка, забыл чья, кажется, Шекли, «Зовите меня Джо», по-моему, мы с тобой ее обсуждали, про то, что человек, соответственно, не желая того, просто передал свое сознание в другое живое существо. И здесь проблема только в том, что мы сознание не в живое существо передаем, а в некоторую сущность, которую мы вообще не понимаем. Да? То есть оно не живое, это однозначно, да, у него нет никаких потребностей в явной форме, оно вообще не обладает мотивацией. Но, тем не менее, оно может прекрасно мимикрировать человеческое поведение. Была такая замечательная картинка про то, что какая-то непонятная грекозябра, да, и РЛЧФ на нее такую масочку с улыбкой на это самое надевает. Вот это, по-моему, ровно то, что мы наблюдаем в онлайне. Да? То есть из-за того, что нам было раньше удобно учить модели как детей, они, собственно, стали демонстрировать некое похожее поведение, опять же, не демонстрируя только внешнюю часть, а не какую-то сутевую, которую мы, опять же, не можем померить. А теперь мы находимся в этой самой положительной петле обратной связи, когда новые модели просто усугубляют то, что уже есть.
Это серьезный вопрос, потому что, вот смотри, нейронка достаточно большая, неважно, независимо от ее архитектуры, если у нее очень много функций больше двух слоев, то она универсальный аппроксиматор, пропорциональный своей, ну, скажем, количеству нейронов, да? Вот, сложности. Соответственно, какое бы человеческое поведение мы не хотели сымитировать, при достаточном количестве нейронов мы его сымитируем.
Все вот так. Все.
Просто поскольку это универсальный аппроксиматор, исключения нам не дали. Вот. И тут есть просто вопросы, которые человечество не дорешало само для себя. То есть про то, чем отличаемся мы от нашего поведения и так далее и тому подобное. Есть большой философский провал. Пока люди были заняты более насущными делами, а философия занималась обоснованием того, кто кому сейчас должен и сколько, вот это вот пропустили.
Ну, слушай, мне кажется, что это не просто так, да, у нас вообще в целом такое немножко философское отступление, в целом в философии, как, скажем так, области деятельности, довольно не то чтобы плохо, как раз наоборот хорошо, но я бы не сказал, что глубоко разработан вопрос, а кто такой человек, да? Ну, я с банального примера начну, с Древней Греции, да, у нас в утопии Платона звучит, да, что каждый человек, внимание, человек, будет иметь двух рабов, да, то есть у нас есть люди и есть рабы, которые, вообще говоря, не люди. И вот это вот определение, кто у нас человек, это какой-то большой вопрос, потому что есть очень большое количество философских течений, которые разные дают определение этого понятия, и, собственно, отголосками этого являются, вот, допустим, разговоры пока еще очень слабые, но, тем не менее, я думаю, что они будут усиливаться по поводу того, что неплохо бы дать какие-то права, например, животным, да, вот обезьяны, они же родственники, да, как установила теория эволюции, и они, в общем-то, могут даже некоторые из них общаться с нами на нашем языке, ну а чем они, собственно, хуже людей в этом смысле? Давайте им какие-нибудь права дадим. Я не к тому, что там обезьянам не надо давать права, я вообще понятия не имею, как решать данный вопрос, но просто сам факт, да, что у нас как бы понятие, что такое человек, вообще говоря, не определено. И если мы пытаемся подходить к этому с какой-то вот этой линейкой, вроде как, давайте будем мерить человека как нечто, что, ну, опять же, из той же самой любимой Древней Греции, да, что у нас человек двуногое без перьев. Если нам нейронка, пожалуйста, изобразить любое двуногое без перьев. Там было еще важное уточнение с плоскими ногтями, но в случае нашего, соответственно, современного состояния видеогенерации нам хоть с плоскими, хоть квадратными, хоть какими ногтями, ну, угодно нарисуют, да. И вот вопрос, а кого же мы все-таки людьми считаем, это вопрос на самом деле глубинный, и мы в него прямо со скоростью курьерского поезда несемся, потому что, опять же, немногие знают, хотя я по мере сил просвещаю людей, что вообще-то у нас уже есть первый в мире робогражданин. Саудовская Аравия, сколько-то лет назад, забыл сколько, уже дала права гражданства роботу по имени София. Так что, как бы, вот, здравствуйте, у нас есть уже робогражданин, и нам с этим дальше как-то надо жить.
Ну, тут можно говорить на эту тему бесконечно. Две вещи хотелось бы заметить, что на самом деле права животных возникали из предположения, ну, из пожелания, что не нужно им причинять лишнюю боль, да? Ну, то есть отсюда все пошло. И сельскохозяйством, и животным, и с домашним, что как бы есть какая-то боль, которую мы причиняем всегда, ну, в общем, хорошо бы ее было бы поменьше. Да? И вот тут у нас где-то проходит граница, то есть боль, причиняемую кошкам, мы обществом осуждаем, а боль, например, причиняемую майским жукам, мы вообще не рассматриваем. Да? Ну, типа, ну, нет их в нашей понраве. И вот эта граница, она все время колеблется. Да? А второе, это вот мне более близок был в юности буддизм, и там постулируется в алмазной Праджнапарамита-сутре, что Будду нельзя отличить по 32 признакам. То есть, в принципе, нет никакого набора фич, по которому ты понял, Будда перед тобой или нет. В принципе, невозможно. Вот. То есть, в этом смысле мы вот в эту сторону и в эту же проблему уперлись, которую 2500 лет обсуждали буддийские специалисты.
Слушай, ты вот не зря буддизм упомянул, потому что там как раз этот вопрос по поводу боли тоже поднимается, да, что нельзя причинять боль вообще любому живому существу. Как бы не то, что нельзя, а нежелательно, да. И там, насколько я знаю, люди глубоко верующие, они, ну, там, например, ходят в масках для того, чтобы, соответственно, случайно какого-нибудь жучка не заглотнуть.
Да, и вот. При этом комары за людей не считаются. То есть там есть какой-то объем, начиная с которого считается, что у него нет души все равно. То есть я в свое время беседовал со специалистами, и мы пошли от микробов и дошли до комара, и сказали, что комара нет.
Ну, слушай, все-таки как бы люди, которые исповедуют буддизм, живут в реальном мире, и если уж тебе и комаров нельзя, это ну как-то совсем тяжело жить будет. Я думаю, из этого все исходило. Ну, ладно, я тут не хотел ничьи религиозные чувства задеть в любом случае. Да, тема бездонная, мы тут можем полтора часа разговаривать. Ладно, я думаю, что тогда будем здесь немножко завершать, поэтому давай двинемся на следующую тему. Она довольно интересная, на мой взгляд. Звучит она следующим образом, что Microsoft, вообще говоря, предпочитает Anthropic против OpenAI, то есть Claude, против ChatGPT для Visual Studio Code. Там где-то здесь был внизу, да, видимо, конкретно в этой новости нет этого скриншота, но там есть, соответственно, скриншотики, где видно, что они предпочитают, буквально на днях вышел OpenAI Codex, мы ну, могли наблюдать, что Claude 4, ну, прям существенно лучше, чем ChatGPT, 5, 4, какой угодно, по крайней мере, по нашим замерам, Claude был просто суперкрутой. Вот после того, как вышел, соответственно, Codex, все немножко подровнялось, но тем не менее. Сама по себе ситуация, мне кажется, понятна. Может быть, ты что-то хочешь прокомментировать?
Ну, есть две вещи. То есть, во-первых, они в таком виде, получается, сортированы по алфавиту. И в сложной конкурентной антимонопольной среде это тоже может иметь значение, что мы просто взяли их по алфавиту и сортировали. Вот. А во-вторых, Microsoft, я думаю, несмотря на то, что это пчелы против меда, то есть не крупнейший акционер OpenAI, вот, крупнейший, так сказать, инвестор, не акционер, инвестор, они инвестировали в технологию, но вообще-то, говоря, им нужны пользователи. То есть Microsoft отлично умеет зарабатывать на пользователях, чтобы быть ближе к пользователям. А кто там за твоей спиной подносит тебе языковую модель, по большому счету, не важно до тех пор, пока ты стоишь между ними и пользователями, у которого есть деньги. Поэтому я думаю, что тут такая история.
Я думаю, что тут как раз нам стоит переключиться на следующую новость, потому что она ровно про то, что ты говоришь. OpenAI декларирует, что владеющая OpenAI как коммерческой компанией, не коммерческая компания OpenAI, да, не все в курсе, но OpenAI един в двух лицах, то есть есть изначально некоммерческая компания OpenAI, которая существовала, вот не помню с которого года, ну, где-то с середины десятых, а в 2019 году они образовали OpenAI LLP, по-моему, которая коммерческая, которая как раз за извлечение прибыли выступает, и все инвестиции идут, на самом деле, в некоммерческую компанию, это то, как раз куда Microsoft инвестировал. А денежки получает коммерческая компания. Ну, тут вот такая вот небольшой схематоз, как раз мы схематоз сегодня обсуждали. Но интересно тут следующее, что OpenAI заявляет, что у них есть вот это вот... родительская компания, которая сохраняет над ними контроль, да, над коммерческой компанией, и они тут же пишут в новости как-то походя, что Microsoft продлила с ними сотрудничество, потому что вот они договорились, да, то есть у них были явно какие-то терки, и, может быть, отражением этих терок как раз Клод и является, да, вот это вот предпочтение Клода. Они сейчас продлили с ними сотрудничество, и Microsoft сохраняет какой-то контроль над OpenAI, но он, конечно, сильно опосредованный, потому что вот есть вот эта вот нон-профит организация, да, некоммерческая, которую Microsoft может как-то контролировать, а эта организация как-то контролирует, соответственно, сам OpenAI коммерчески. Что-нибудь хочешь добавить?
Ну, дело в том, что ни одна Microsoft тут маневрирует. Недавно OpenAI с Oracle заключили очень хорошее соглашение, очень хорошее для Oracle. То есть Microsoft, у Microsoft на самом-то деле есть интересная диаграмма, которая показывает структуру доходов. И именно хостинг Microsoft в позапрошлом году, вот, когда я это изучал, он приносил Azure, он приносил больше денег, чем все остальное, именно в прибыли. Вот. Поэтому, когда берут прибыль от дата-центров и отдают, которая родная Microsoft, ее же, собственно говоря, пасынок, и отдает Oracle, ну, это, вообще-то говоря, тоже маневр тот еще. То есть у них терки идут, они перетягивают одеяло на себя, ну, кто чем может, кто переключателем, кто дата-центрами.
Слушай, тут же была новость, что компания Nebius, это который отвалившийся зарубежный Яндекс, они же заключили тоже какой-то огромный контракт с чуть ли не с тем же OpenAI, или я что-то путаю?
Да, только он на два порядка меньше, чем 40.
Ну, так там тоже труба пониже, дым пожиже, но тем не менее.
Ну да.
То есть сам факт.
OpenAI просто раскладывает яйца по всем корзинам, которые выглядят хоть чуть-чуть пригодными для этого. Потому что такое ощущение, что сейчас у них очень много емкостей от Microsoft, а это означает, что, ну, в общем, завтра, пожалуйста, ты вышел на мороз, и вот тебя нет. Ну, не совсем так, конечно.
Ну да, это скажем, не совсем так, но вот мы видим, что контроль от Microsoft какой-то совсем опосредованный, потому что, ну, понятно, что Microsoft хотела бы, чтобы их проинвестированные деньги вернулись к ним. Да, а тут они, получается, утекают непонятно куда. Я бы на их месте тоже расстроился. Че, ну тут вроде тогда обсудили, можно переходить к следующей новости. Следующая новость тоже про железки отчасти, на мой взгляд, довольно интересная. Значит, DeepSeek заявляет, со слов Reuters, что они смогли обучить новую итерацию свою за 300 тысяч долларов, даже меньше. То есть 300 тысяч долларов это уже, ну, по нынешним меркам индустрии просто какие-то копеечные расходы. Это 300 тысяч долларов, это сколько всего 30 миллионов рублей, кажется, да, то есть, ну, это действительно немного совсем, учитывая размер дата-центров.
Это же не про новую модель, это про ту R1, если, которую все
Да.
оценивали, что вот они всех порвали, они смогли всего за 6 миллионов долларов обучить, хотя должны были обучить за 30 или 50. Вот, а теперь выяснилось, что они даже и не за миллион долларов, за 300 тысяч ее обучили. Вот. И еще там, я вот в другом месте эту новость читал, что они учили ее на тех самых 800 карточках, да, или как на... То есть у них аж 800, наверное, да?
H800, да, ага,
Вот, то есть...
которые в Китай поставляют.
Или аж 200. То есть на чем они учили? У них там
Не-не-не,
было какое-то количество карточек, не очень большое.
которую они обучили за 300 тысяч, то есть там были оценки, что вроде как общая их инфраструктура, на которой они все это строят, стоит типа 1,5 миллиарда долларов. И зато они за 300 тысяч могут делать один прогон, да, то есть одну попытку обучения большой модели. Ну, вообще говоря, для меня это не выглядит как то, что это невозможно. То есть, если у них достаточно хорошо, грамотно выстроенный пайплайн обучения, то почему нет, да, то есть одна попытка стоит 300 тысяч, я вполне себе верю.
Ну вот у них в отчете DeepSeek 3 написано, что они потратили 2 миллиона ГПУ часов на обучение V3, 2,7 миллиона. Вот. То есть выглядит как довольно много карточек. Вот. Но
Ну
тем не
да.
менее, да. Они молодцы на самом-то деле. То есть сам по себе вот то, что они публикуют эти деньги, то, что они публикуют эти отчеты, они, во-первых, они действительно хорошие инженеры, а во-вторых, они хорошие торговцы акциями, потому что они фактически влияют, наверное, на свою цену акций, на цену акций NVIDIA. То есть
Ну, насколько я понимаю, они торгуются внутри на китайской бирже. Я, честно говоря, не в курсе, на какой именно, может, там гонконгская, неважно. Но они как раз влияют, мне кажется, на своих, прежде всего, инвесторов, что типа давайте вы вкладываете деньги не в NVIDIA, а в нас.
Я думаю, да. Я думаю, что момент выбран как раз удачный, когда китайское правительство всерьез зарубилось с NVIDIA и совсем уже на все деньги. И, в общем, вот тут они говорят, вообще-то говоря, мы гораздо экономически выгоднее, чем NVIDIA. Все.
Тут, с одной стороны, да, с другой стороны, тут есть такой фактор, который не знаю, как повлияет. На этой же неделе была новость, не стал включать, что, соответственно, правительство Китая настоятельно не рекомендовало, да, я не думаю, что там был прямой какой-то запрет, то есть это не официальный документ, а, видимо, просто кого-то вызвали в парткомно поговорить, покупать новые NVIDIA-вские чипы, специально выпущенные для Китая. И под этим соусом, кстати, была новость, сколько, мне кажется, несколько месяцев назад, что DeepSeek R2, не R1 вот этот, а R2, он, соответственно, обучен на Huawei-ных Ascend-ах, а не на NVIDIA. Это была большая-большая проблема, как это все завести, чтобы оно все-таки работало. Но, мне кажется, именно в этом смысле здесь эту новость можно рассмотреть так, что, смотрите, на NVIDIA-ском железе у нас было 300 тысяч долларов, а, соответственно, на асендовском железе у нас сколько-то будет, но мы вам не скажем, сколько, потому что это надо нам внутри Китая оставить. Я думаю, как-то так это звучит. То есть, может быть, кому-то такие данные они показывают, но наружу они их не светят, потому что, скорее всего, пока что ценовая эффективность не настолько хороша. Ну, учитывая все проблемы железа, они наверняка очень много усилий потратили на то, чтобы это завести. Но я думаю, что еще через там полгодика-год они наверняка покажут, что вот смотрите, на китайском железе у нас получилось еще дешевле. То есть вот я как говорится, запомните этот твит. Думаю, что где-нибудь через год они скажут, что вот у нас теперь не 300 тысяч долларов, а там, не знаю, 200 тысяч долларов. Да? То есть мы за 200 тысяч долларов смогли на китайском железе обучить какой-нибудь DeepSeek R5. Что-нибудь такое.
Мне тут показалась интересная другая еще вещь, что в какой-то момент стоимость обучения моделей так взлетела ввысь, что у всех потерялся, так сказать, потерялась инициатива. То есть никто большие модели не учит. То есть даже большие IT-компании наши берут квен и доучивают его. Вот. А тут получается, что R1 модель обучилась на 512 карточках, а 512 карточек — это уровень вполне большого универа. То есть того же самого МГУ, получается, может обучить себе, я не знаю, сколько у него карточек, ну, примерно вот, наверное,
я думаю, что
объем.
Сравнимо. Угу.
Да.
Слушай, это действительно очень важно, и сейчас, кажется, мы приходим к тому, что большие модели все-таки, ну, относительно, но тем не менее демократизуются, да, то есть теперь нам не нужны дата-центры размером там с половину какой-нибудь Воронежской области для того, чтобы у нас была, соответственно, возможность натренировать большую языковую модель, то есть 500 карточек, ну, по большому счету, это даже если так по-простому взять, да, это у нас как 500 чайников, да, 500 чайников — это 1 гигаватт мощности. Ну, я прям с этими самыми, прям совсем брутто беру, да. 500 чайников 1 гигаватт мощности, ой, простите, 1 мегаватт, мегаватт, да. Тут у нас получается 1 мегаватт мощности, это, ну, не так много. Это, в общем-то, ну, сколько там, жилой район примерно, да. То есть это, в принципе, могут себе много кто позволить по-хорошему.
Ну, слушай, даже более того, у SXM5 800-й карточка, мерилка потребления 800 ватт. То есть это 800 ватт. Ну, со всей обвязкой и охлаждением мы получаем 500 киловатт.
Ну вот да, то есть это довольно... Ну, обычно, кстати, охлаждение считается, если грубо, примерно столько же, сколько и само энергопотребление, поэтому, ну там, давай удвоим эту цифру, ну, то есть у нас 1500 на 500, это, ну, 750 киловатт, да, но я говорю, это не очень много, это, ну, уже... Ну, жилой район максимум, да, то есть это небольшая такая штука, учитывая, что в том же самом Китае этих жилых районов, ну, довольно много. Видимо, они научились строить электростанции под жилой район, что называется, за это самое, за какие-то небольшие деньги. Ну, то есть взяли да построили, что там. Вот. Что-нибудь туда, может только восхититься, согласен. Предлагаю на этой новости перейти к следующей теме. Значит, сенатор Круз ставил... такую, как сказать, это даже не то чтобы закон, да, это, я не знаю, как правильного термина для этого, ну, некоторый документ, в котором он описал, соответственно, базовые понятия того, как нужно регулировать ИИ. То есть это не сам закон регулировки ИИ, да, а вот некоторые такие общие положения, если хотите, про легомены, да, то есть как мы, соответственно, что здесь мы делаем. И у него там 5 основных принципов. То есть мне нравятся формулировки «unleashing American innovation». «Unleashing» — это, если так переводить на русский, «спустить с поводка американские инновации для долгосрочного роста». Значит, «защитить свободу слова в эру AI». Сейчас. Следующий принцип довольно сложно передать на русском, потому что это довольно серьезно внутренняя американская история. Дело в том, что в англосаксонском праве, вообще говоря, нет такого понятия, как вышестоящий документ, да, то есть по большому счету все документы плюс-минус равны, да, их применимость оценивается, условно говоря, по месту. Я сейчас не совсем правильные вещи говорю с юридической точки зрения, но я сознательно упрощаю, и к тому же я не юрист, мне простительно. Но суть в том, что у них есть довольно большое множество так называемых законов, да, например, в каком-то там городке в Аризоне, по-моему, нельзя гулять с аллигатором, да, и это закон в том смысле, что суд когда-то это запретил, и получается, что есть, допустим, соседние два городка, в одном из которых можно гулять с аллигатором, а в другом нельзя, да. И вот для того, чтобы избежать вот этой ситуации, как раз вот этот сенатор сделал такое предложение. То есть он хочет заранее как бы застолбить поляну регуляций ИИ для того, чтобы избежать вот таких вот частных случаев в законодательстве. Ну, повторяюсь, у них законодательство — это судебное решение, это не как у нас. Значит, дальше... остановить неправомерное использование AI против американцев. То есть все было до этого про американцев, а теперь внезапно стало про людей. Да, мы уже сегодня говорили, что про людей. Подозреваю, что здесь тоже имелись в виду американцы. Значит, защитить человеческую ценность и достоинство. Вот, у него вот такие вот основные посылы. Я... даже, наверное, сам комментировать не буду. Может быть, ты прокомментируешь?
Ну, мне кажется, что это вся вот эта война с Калифорнией, так или иначе, которая пытается урегулировать это все у себя на своей территории. И федеральное правительство против штата воюет. Сенатор Круз, он из Техаса. И они республиканцы. Я думаю, что это тоже внутрипартийная борьба за то, что как регулировать и как нет. Но они фактически предлагают ввести экспериментальный правовой режим, в переводе на русский язык, вот, по которому можно будет в смысле отменять некоторые положения закона, причем мы заранее не указываем, какие положения закона мы будем отменять. То есть вот когда нам понадобится отменить, мы соберемся и сядем. А сейчас давай подпишем бумажку, которая нам разрешает это делать. Ничего ведь плохого не может случиться. То есть это фактически вот посыл такой, что давай мы сейчас подпишем бумажку, которая разрешит при необходимости отменить некоторые регуляции AI на срок там 12 лет, вот. А делаем это мы ради всего хорошего, против всего плохого. Вот. То есть понятно, что это и очень коррупционно, и очень энергично, в зависимости от того, кто тут выиграет вещь. И понятно, что вокруг нее будет битва, на самом деле, легендарная.
Само собой. Ну, вообще, вот эти вот экспериментальные правовые режимы, которые и в России тоже существуют, они, кстати, тут надо... добавить, что они в Китае довольно активно существуют, экспериментальные правовые режимы. Именно за счет этого они, кстати, добились довольно серьезного ускорения внедрения всяких своих инноваций, в частности, вот роботов и роботакси.
Слушай, можно я встряну, но экспериментальный правовой режим в России и вот этот предложенный — это совершенно разные вещи. То есть экспериментальный правовой режим в России, мы говорим, что мы разрешаем отдельным образом. А тут мы говорим, ну вот когда нам что-то будет мешать, мы его разотрем, пойдем дальше. Причем заранее не формулируя ничего.
Так в этом-то идея, понимаешь? У нас право построено принципиально по-другому, нежели у них. То есть у нас так называемое, у нас так называемое континентальное право, где у нас есть руководящий документ, ну, там, например, Конституция, да, ниже Конституции идут какие-то акты, потом законы, потом еще, то есть у нас есть четко выстроенная иерархия, да, и у нас как бы нет такого, что какие-то куски, они друг другу противоречат в зависимости от того, где мы, с какой точки зрения на это смотрим. А так называемое островное право, которое, соответственно, исповедуется, прежде всего, в двух странах, это Великобритания и США, там другая история. Там про то, что, соответственно, несмотря на то, что у них есть конституция, но конституция, она на самом деле, это некая, по большому счету, набор благих пожеланий, которые можно применять к жизни разными способами. И в основе вообще правоприменения стоит суд, Да, то есть у них суд говорит, что вот здесь мы, соответственно, считаем, что это свобода слова, а здесь мы не считаем, что это свобода слова, потому что, ну и там дальше какие-то обоснования. То есть то, что пытается сделать этот данный сенатор, он говорит, что мы себе заранее сделаем полянку, на которой мы себе сами все разрешим. То есть это такой способ, что мы тут как бы... До всех судебных решений мы просто себе вот здесь вот все разрешили, а дальше уже посмотрим, как оно пойдет. Да? То есть у них в праве есть возможность делать вот такие вот лакуны, если хочешь, да, то есть какие-то пустые места для того, чтобы там был такой дикий запад. Ну, это у них, собственно, в предыдущем опыте такое есть, да, когда где-то право вообще никакое не действовало, вот здесь вот у них это новая такая история. А у нас такое принципиально невозможно, потому что у нас, я повторюсь, действует все по-другому, принципиально устроено. Вот, и в этом смысле, наверное, это даже для них хорошо, потому что они как бы говорят, что делайте, что хотите, а те, кто выживут после этого, те, соответственно, уже напишут какие-то хорошие, правильные законы. Ну, я сознательно употребляю именно это, потому что все же, наверное, слышали про катастрофу в Бхопале, да, химического завода. Там, соответственно, если я ничего не путаю, как раз американская корпорация там делала какое-то производство химическое, и когда все жахнуло, они долгое время отнекивались, что мы тут вообще не при делах, по закону можно, идите в баню. То есть они как бы всегда действуют именно из того, что вот у нас есть некая индульгенция, и мы по ней живем.
Да.
Не?
Окей. Так.
Давай тогда двигаться в следующую историю. Я это у тебя в блоге подсмотрел, да, про генеративных агентов, которые, соответственно, как-то воспроизводят человеческое поведение. Сейчас статья подгрузится, а ты пока расскажи, собственно, чем тебя заинтересовало, потому что такого рода работы вообще были, а ты выделил именно эту.
Ну, она всплыла в контексте разбора в одной из групп, где товарищ сказал, ну, вот все ваши искусственные интеллекты, они, конечно, хороши, но они не способны решать простую проблему собрать людей на вечеринку. То есть скажи Пете, чтобы он сказал Ире, чтобы она захватила шампуры. Ну, вот такие вещи. Я говорю, ну как же, говорю, нет, они спокойно решают. Они говорят, докажи. Я говорю, ну вот же. 2023 год. Два дня из жизни города Sims. То есть была такая игрушка Sims, если у вас... И вы, может быть, сами играли, или дети ваши играли. Вот. Или и то, и другое, как в моем случае. В ней есть жители, и жители смоделированы нейронкой, языковой моделью, причем достаточно тупой. Это был август 23-го года. Там у нее есть, как в фильме «Мементо», который рекомендую для просмотра, если что, такой списочек, она сама себе пишет заметку, типа «Я, Маша, я хочу сделать вот это», да, и каждый раз она дописывает в этот список, кому подается как промпт, она принимает решение. Они организуют вечеринку на День Святого Валентина, и они проводят выборы мэра города. Вот, делая сложные интеракции, именно... По моему отчету, собственному, после этой статьи пошла куча стартапов. Давайте мы симулируем поведение потребителей. И даже в одной японской префектуре опрос жителей по поводу строительства делали через нейронки. Вот такой же. То есть такая вот история. То есть она просто самая первая из проработанных и в достаточно хорошей компании сделала. То есть там и DeepMind, и Stanford.
Просто на самом деле такого рода вещи делали еще в компании... Мета, запрещенной на территории Российской Федерации, еще в 2019 году, то есть на 4 года раньше минимум, то есть, может быть, еще раньше. Это из того, что я знаю. И там было то, что там агенты должны были что-то друг другу продать, да, у них была какая-то там интеракция специально построенная, да, сильно простая, тоже на простых языковых модельках, но это вообще 2019 год, то есть только Берт появился. И там, соответственно... Ну, сказать, что все было плохо, нет. Они действительно продемонстрировали, что модели могут между собой договариваться, да. И уже тогда это было понятно. То есть здесь сделали следующий шаг, что мы можем полноценно симулировать. И вот то, что ты сказал, что модель сама себе что-то пишет, это довольно интересно, потому что До этого, также, по-моему, в 19-м, может быть, даже еще раньше, был большой очень, как бы это сказать, большое направление исследований в этом нашем НЛП про то, что как модели могут отыгрывать каких-то персонажей, да, то есть, например, была статья той же компании Meta запрещенной, что persona-based dialogue, да, то есть диалоги, основанные на персонажах, то есть у нас есть персонаж заданный, ну, там, типа, ты, там, венесуэльский рабочий нефтяник, который любит кошек, да, и расскажи мне, там, что-нибудь, как прошел твой день, да. И вот такого рода вещи задавались изначально, и там была задача двух моделей, у которых заданы персонажи, о чем-то проговорить, построить диалог. Ну и следующим шагом была вот эта история уже про продажу друг другу, там, по-моему, без персонажей, там просто с задачами. И осталось только объединить про продажу друг другу и про персонажей, и вот мы уже имеем вот такой вот красивый кусочек. Это, кстати, больше похоже на Stardew Valley, чем на Sims, честно говоря. Но, в общем, наверное, это не суть важно.
Вот сейчас много говорят про мультиагентские системы. Вот-вот-вот-вот. Вот. А так-то фактически это те самые агенты в дикой природе. Вот. И вот как будто это вот сейчас придумано. Это придумано и запущено было 2 года назад.
Ну, понимаешь, тут мы с тобой про агенты как и офлайн, и онлайн уже говорили, но можно еще раз повторить, что агенты, вообще говоря, это просто какая-то штука, которая действует автономно по твоему поручению. Да, сейчас часто используется, что агент должен использовать инструменты какие-то, да, то, что называется тулы или function calling. Но вообще говоря, агент — это просто нечто, что действует автономно. И по твоему распоряжению, да, ты говоришь, пожалуйста, построй мне, не знаю, последовательность посещения магазинов по пути из дома, да, вот тут я зашел за макаронами, тут я зашел за маслом, а тут я, значит, пошел себе квасу купил, хотя уже холодно, наверное, квас не нужен, но бог с ним. А вопрос в другом, что вот здесь вот это как бы первый шаг того, что давайте мы им дадим просто задачу, которую они просто будут делать. Это не задача вообще, это просто какая-то конкретная история, пусть они провзаимодействуют. И вот это вот как в чашке Петри, да, мы посмотрим, какая плесень там развелась, и потом сделаем глубокомысленные выводы. А глубокомысленные выводы у нас такие, что сейчас агенты уже начинают с друг другом торговать, да, то есть Google представил на этой неделе, кстати, не включил эту новость, представил на этой неделе протокол того, что агенты могут между собой взаимодействовать именно в плане торговли, да, то есть они могут что-то купить-продать. И за счет этого, вообще говоря, у нас уже появляется новый слой экономики, да, то есть у нас появляется целый рынок, где у тебя постоянно кто-то торгуется, но только это не люди, а агенты, которые пытаются друг у друга выторговать. Пока они будут торговать, не знаю, там, какими-нибудь скинами в Sims, да, а потом уже, в общем-то, оно пройдет и, ну, я думаю, везде прорастет, потому что это некая новая история, которая, я думаю, позволит достаточно эффективно получать деньги. Кто-то придумает, как из этого их делать.
Согласен, во всех киберпанках главный герой время от времени запускает ботов зарабатывать деньги, и они его зарабатывают. Вот, собственно.
Вот это вот странно. Тебе не кажется, что зарабатывать деньги ботом, как бы, а что ты за это отдаешь? То есть, ну, по большому счету, когда мы работаем, мы отдаем свое время за какие-то деньги. Был такой сериал, ну, в смысле, он и сейчас есть. Недавно, кстати, второй сезон вышел, который называется Severance. Рассечение, да, как я, честно говоря, забыл, как он по-русски назывался. Я не знаю, ты смотрел. Там суть в том, что есть группа людей, которые добровольно пошли на некую хирургическую операцию, которая разделила их сознание на две части, да, то есть на работе у них одно сознание, а в обыденной жизни у них остается то сознание, которое было до этого. Там из этого происходит довольно много всяких интересных вещей, и вообще в целом сериал получился неплохой, я первый сезон с удовольствием посмотрел. Так вот, там была история про то, что вот это вот внутреннее, у них это называлось INI и AUTI. INI — это, то бишь, некий внутряк, да, то есть это та сущность, та личность, которая живет внутри, то бишь на работе, и AUTI — та сущность, которая живет снаружи, то есть изначальный человек. И, соответственно, у нас получается, что фактически вот этот вот AUTI, он продает своего INI в рабство, да, то есть он отдает его на какое-то время, сам это время не воспринимая, то есть его тело продолжает жить, работать, да, но с другим сознанием, которое фактически находится в рабстве, ну, потому что у него нет выбора, работать или не работать. И тут у нас примерно та же история, да, как бы как можно зарабатывать деньги, если ты ничего не тратишь, да, то есть где здесь зарабатывание?
Никто в киберпанке их не зарабатывает. Главный герой киберпанка их отжимает.
Ну,
то есть перераспределяет в свою пользу, считая, что они ему нужнее, чем окружающим, против воли окружающих. Вот это вот точное описание того, что обычно делает киберпанк с помощью агентов. Вот. И в этом смысле, конечно, представим себе, что мир у нас набит агентами, которые отжимают бабло ради нас.
Да ладно, звучит пугающе. Это, в общем-то, ну, твой возраст вполне позволяет вспомнить, как это было в реальной жизни. Я-то помню довольно смутно, слава богу. Но, в общем, в реальной жизни примерно так все и обстояло в нашей стране некоторое время назад. Слава богу, закончилось. А вопрос-то в другом. Что когда все отжимают друг у друга, то есть перераспределение, а где у нас изначальный источник бабла-то? Да? Где вот тот источник благ, который мы перераспределяем?
Слушай, ты тогда Маркса договоришься. Есть такая штука, что, например, я очень люблю Гомера читать время от времени. Раз в год сижу, читаю Гомера. И вот у древних греков у них была какая история? То есть ты мог унаследовать надел своего отца и в результате своей жизни увеличить его там на 2%. Либо ты мог прийти зарезать соседа и увеличить надел вдвое, все. Вот, понятно, что древние греки, у кого была возможность, они занимались вторым и не первым. Но первым они тоже занимались, когда погода не способствовала мореплаванию. Ну вот, примерно сюда, наверное, идем.
Слушай, ну то, что ты описываешь, это, кстати, довольно известный феномен, потому что Гомер, если я правильно помню, это 6 век до нашей эры описывает события 8 века до нашей эры. Ну так, по плюс-минус... установленным фактом, ну, как бы это такое достаточно серьезное предположение, хотя, может быть, и более ранние события, но точно не позже 8 века. А это как раз так называемые темные века Греции. Это после катастрофы Бронзового века вся Икумена, то бишь все известное пространство погрузилось в темные века, и, соответственно, все вокруг ездили и друг друга резали, убивали, зарабатывали себе начальный капитал. И тут, кстати, что стоит вспомнить, что темные века-то у нас в истории были ну, несколько раз, но самые известные темные века — это темные века Европы после V века, да, когда у нас в V веке завоевали Рим, и как бы закончилась Римская империя на Западе. И где-то примерно с VIII века у нас... 8 века нашей эры уже, конечно, у нас как раз расцвет викингов, которые тоже, кто мог, ездили и отжимали всякое там хорошее себе для того, чтобы, соответственно, не прозябать у себя в Скандинавии, где, в общем-то, сыро, холодно, и жрать можно только рыбу, а там, соответственно, можно было отжать себе такую замечательную страну, как половина Франции, например, да. Если кто-то не в курсе, то регион Нормандия, он, в общем-то, называется именно потому, что его викинги завоевали. Ну, в общем, это все, опять же, лирика. Вопрос сводится к тому, что у нас, тем не менее, какая-то работа должна быть. И вот с того, что ты говоришь, получается, что у нас будут люди, которые за копейки будут работать, и будут рэкетиры, которые при некотором успехе будут зарабатывать довольно много. Но понятно, что при неуспехе они будут просто заканчиваться. Я имею в виду среди агентов.
Ну, выглядит так. Я, кстати, с этой точки зрения не смотрел, но вообще так и выглядит.
Да, в общем, это к вопросу о технооптимизме, который мы в прошлый раз обсуждали. Да? Вот технооптимизм в наше время выглядит каким-то таким образом. Ладно, я думаю, что на этой позитивной ноте можно переключиться на следующую новость. Значит, следующая новость действительно позволяет нам немножко отвлечься. Довольно интересно. Тут неожиданный ход от Илона Маска. Если помнишь, то пару лет назад у нас была такая неприятная для Яндекса история про то, что весь его код был выложен наружу. Да, это довольно широко прозвучало, но на самом деле сам по себе код Яндекса, наверное, мало кому так интересен. А вот то, что составляло основную ценность на тот момент, это был алгоритм ранжирования, который ну, как раз и составляет основную ценность любого поисковика. А тут алгоритм ранжирования X, собственно, взял и выложил Маск. Да? То есть Маск сказал, что давайте мы туда просто закинем. И там он просто взял и выкинул весь код, который делает алгоритм Твиттера по ранжированию. На мой взгляд, ход очень, скажем так, неоднозначный. Я понимаю, какой здесь профит в плане того, что это пиар, да, там все про это написали и все такое, но это профит разовый. А ущерб... Тут ущерб, кстати, тоже не совсем очевидный, потому что, ну хорошо, кто-то там действительно посмотрит на твой алгоритм ранжирования. Ну и по большому счету что, да, кто сможет, соответственно, забороть Твиттер с уже набранной аудиторией, это совершенно не очевидно.
Ну, на самом деле, алгоритмы ничего не решают, скорее всего, в случае Твиттера. И опять же, про то, чтобы у Яндекса SEO-шники как-то выиграли от утечки кода, я тоже не помню. Я темой интересуюсь, поскольку в e-commerce работаем мы, но, по-моему, ничего такого SEO-шники не получили, чего Яндекс в открытую не говорил до этого. Вот. С X мне непонятно, чем они руководствовались, но про плюс. Дело в том, что насколько мне известно, несмотря на все вот эти вот прогрессы в других отраслях ML, рекомендашки по большому счету нерешенная проблема. То есть есть куча красивых алгоритмов, и тем не менее по-настоящему проблема все еще не решена. То есть в промышленном объеме рекомендашки – это тыли, велосипеды и так далее и тому подобное. Вот. И в этом смысле посмотреть, как работает большой промышленный алгоритм, ну, это полезно, конечно, для отрасли. А для чего они это сделали, я не понимаю.
Я тоже не понимаю, для чего сделали, но ты упомянул довольно интересную штуку про нерешенность рекомендашек. Я полностью разделяю, что рекомендашки не решены, ну, насколько я знаю, да, я сам по роду деятельности не так много занимаюсь рекомендашками, даже скорее не занимаюсь, но то, что я вижу, да, есть такое ощущение, мне сложно сказать, насколько оно правильное, но такое ощущение, витающее в воздухе, что агенты как раз должны нам решить проблему рекомендашек. В каком смысле? Что агент пошел по твоему запросу и нашел самые лучшие носки, которые ты хотел. Да, вот самые лучшие носки, которые ты хотел, он пошел, соответственно, посмотрел на сайте какого-нибудь агрегатора носочного, да, посмотрел на все носки и сделал подборку. Дело в том, что агрегатор делает подборку носков по какому-то известному ему алгоритму, который, соответственно, вот Маск выложил, а какой-нибудь агрегатор типа Озона или Wildberries не выложил. Ну и там хорошо это, плохо, это отдельный вопрос, просто не выложил и все. А, соответственно, задача агента сходить, взять вот этот список агрегированный носков и, соответственно, выбрать те носки, которые ты хотел. Допустим, я вот хочу себе носки с котиками, чтобы эти котики обязательно имели три зеленые полосочки, да, вверх, конечно же. Соответственно, и эти котики с полосочками, вот он должен сходить и посмотреть на носки. Если что, спросить у меня, может быть, какие-то дополнительные вопросы, да, какие-то зеленые полосочки, они должны ли быть они перпендикулярны друг другу, да, или, может быть, они должны быть невидимыми, как в классическом произведении. Но эти истории как раз про то, что агент теоретически за несколько шагов должен сделать ту работу, которую сейчас пытаются делать агрегаторы за один шаг. Да? То есть рекомендашки теоретически должны за один шаг тебе что-то сделать. Да? То есть в идеале ты спросил что-то, и тебе сразу пришел ответ на первом месте. Да? Это называется витальный ответ. Что в Яндексе, что где угодно. А агент, он не ограничен вот таким, да, агент — это штука, которая может многократно взаимодействовать. Ну, сейчас, кстати, в эту же сторону развивается RAG, то есть Retrieval Augmented Generation, где мы несколько раз обращаемся к базе данных для того, чтобы извлечь какие-то куски, которые мы понимаем, что нам нужно искать после того, как мы проанализировали то, что извлеклось первым.
А у тебя, как мне кажется, несколько смещенный взгляд, поскольку ты работал в Яндексе, и ты не так, как я, думаешь о рекомендательных системах. Дело в том, что рекомендательная система с точки зрения e-commerce, которая рекомендует человеку то, что он и так купит, бесполезна. Зачем? Он ведь и так это купит. Рекомендательная система должна повышать выгоду бизнеса. Вот, и это то, что я вижу. То есть мы рекомендуем. То есть в идеале, опять же, если вы зашли в магазин, то задача продавца продать вам не то, что вы хотели, а то, что он сможет вам продать так, чтобы вы потом еще вернули. То есть получить, максимизировать ваше ЛТВ. То есть если вы всю жизнь ходили в аптеку за ватой, а вышли оттуда с удочкой, вот, то, как в известном анекдоте, то на самом деле продавец был хорош. Если вы оттуда вышли с ватой, то плохо. И в этом смысле рекомендашки зачастую, которые рекомендуют просто вот то, что человек и так бы купил, они просто бесполезны или даже убыточны, потому что этот блок рекомендаций, он выбирает то, что бизнес там до этого стоял на веб-странице. Вот, каннибализация рекомендашек и других покупок. Или он рекомендует что-то дешевое. Поэтому рекомендашки – мутный вопрос. Он и этически мутный, и технически мутный, потому что мы рекомендуем лучшее с точки зрения чей, максимизируя что. То есть если тривиально идти максимизировать совпадение с тем, что человек бы и так купил, то для бизнеса это не очень полезно. Вот. Если пытаться разводить человека на как максимум денег, как на цыганском базаре, это тоже не полезно. То есть в идеале мы думаем о... а всей той стоимости, которую мы получим от этого клиента и тех рекомендованных клиентов, которые он к нам приведет, поэтому нам надо учитывать и его интересы, и наши. То есть это гораздо сложнее, чем просто предсказать то, что он и так купит. Вот. И интересно, да, интересно в этом смысле, что что делает Twitter. То есть у них, например, тут графовые алгоритмы все торчат, да, например. Вот. Они учитывают, например, фидбэк фатиг. То есть они, вероятно, борются с эхокамерой, например, да, чтобы, если ты один раз отлайкал котика, чтобы тебе одни котики не показывались в ленте и так далее и тому подобное. То есть, ну, какие-то такие вещи. То есть тут бездумно. То есть рекомендашки для меня – это отражение чего-то взгляда. Если мы решаем агентами, смотри, то мы переходим от модели, когда я решаю за пользователя, что ему купить, пусть даже имея в виду его интересы, чтобы он меня любил, к тому, что пользователь говорит, хорошо, просто у пользователя обычно ограничено время, и он не может все пересмотреть и принимать оптимальный выбор. То есть у нас асимметричный рынок. Мы знаем больше, чем пользователь. Вот. А агент, который будет покупать от имени пользователя, делает этот рынок симметричным. Фактически у пользователя появляется возможность прожимать нас по условиям, по ценам.
Вот я как раз про это и хотел сказать, да, что я уже упоминал интервью, к сожалению, я все время забываю, как зовут этого человека, который говорил, что современный маркетинг, и в этом смысле рекомендательные системы тоже, умрут, потому что будут агенты, которые будут просто ходить по рынку, спросят каждого, сколько стоят помидоры, и выберут самые вкусные, да? То есть у нас нет асимметрии в этом смысле, и как бы люди, которые сейчас смотрят в будущее, они как раз смотрят на то, как нам взаимодействовать с агентами, как нам, условно говоря, уже маркетировать агентов, да, как нам привлечь агентов, как им показать выгоду, а не людям, потому что людям у них одни требования, у людей, да, в силу ограниченности времени, в силу мало, много чего, а у агентов другое, то есть у агентов нет задача в том, чтобы сэкономить время, они теоретически могут потратить все время мира. Это не правда, но мы можем сделать такое приближение. А дальше мы, соответственно, должны с ними проговорить именно на ту тему, как бы, а что вы все-таки считаете важным, да, то есть вот научиться находить те вещи, которые важны агентам, ну, то есть SEO-оптимизация должна уйти на агентов каким-то образом, ну, фактически только так она может выжить.
Ну, есть еще один способ в трудных переговорах. Допустим, вот вы идете переговариваться о зарплате с работодателем, да, и вам говорят, ну, вот соглашайся, допустим, скажем, на 150 тысяч в месяц. Ты говоришь, нет, я не могу согласиться на 350 тысяч, потому что, ну, меньше, чем на 350, потому что мне жена сказала, что если я меньше, чем 350 буду зарабатывать, она от меня уйдет, извините. Вот. То есть тебя, получается, невозможно прожать, а к жене у них контакта нет. Вот. И получается, у тебя переговорная позиция более твердая, потому что тебе некуда двигаться, все. Вот. И в этом случае вот у нас приходит агент, и он представляет интересы человека, а человека это прожать уже нельзя. Перед ним агент, который действует по его поручению, только волею пославшей меня матушки, как в известной книге.
Ну да, да. Волею пославшей меня жены, как было. Тут вопрос-то в том, что агент это что же, только в идеальном мире он не может быть прожат, а фактически-то мы говорим про промпт-инжиниринг, да, то есть всегда можно попробовать с агентом договориться через правильную технику, да, техника переговоров просто поменяется, а так-то на самом деле, по сути, сами по себе задачи останутся теми же самыми. Окей, я думаю, что давай переходить к завершающему блоку. Значит, у нас новости из параллельной вселенной, как всегда. Японская партия объявила, что ее будет возглавлять ИИ. Тут надо сделать небольшое отступление и сказать, что как-то на этой неделе было богато на новости из параллельной реальности. И там, соответственно, сначала Албания зажгла огонь добра тем, что сказала, что у нее будет теперь новый ИИ-министр, который не подкупен. Я сделал предположение, что это потому, что в компьютер сложно совать деньги, но я думаю, что какой-то такой способ и был выбора. Помимо Албании, тут недавно были протесты в Непале, да, может быть, кто-то пропустил, но, в общем, были протесты, и они даже привели к тому, что сменилось правительство. Так вот, временного премьер-министра протестанты выбрали с помощью чат-GPT. То есть они просто дали чат-GPT список потенциальных кандидатов, и им чат-GPT этот список отранжировал и выбрал некоторого кандидата. На мой взгляд, новости из параллельной реальности иначе не назовешь. Вот в Японии новая история, что у них есть партия «Путь к возрождению», и ее новым лидером будет ИИ. Учитывая, что в Японии довольно сильно популярна еще много лет назад была виртуальная исполнительница, я забыл, как ее, может, ты помнишь, там была анимешная девочка, которую голограмму выпускали на сцену, и она под музыку, соответственно, пела записанные под фонограмму песни, то есть, ну, такой вполне себе симулякр. Но она просто продемонстрировала, что уже, в общем-то, наличие живого какого-то исполнителя со своими хотелками совершенно не обязательно. Нам достаточно иметь хороший образ, который все будут прекрасно любить и без наличия живого оригинала. А тут вот пошли в новую историю. И, кстати, здесь нельзя не вспомнить Виктора Олеговича, нашего Пелевина, потому что у Виктора Олеговича есть замечательное произведение под названием Generation Peace, где они проводили кампании для виртуальных кандидатов, которые были исключительно в телевизоре и, вообще говоря, в реальной жизни не существовали. То есть, ну, у нас получается, что вот мы уже фактически приблизились к прозе Виктора Олеговича. Что хочешь сказать?
Слушай, я циничен. А 25-летний аспирант руководящей партии для меня выглядит как подставное лицо в Японии, в которой, вообще говоря, ну, такая очень патриархальная страна про взрослых мальчиков. Вот. А искусственный интеллект, которым будет руководить партией, для меня выглядит просто, ну, вот если вам не понравится что-то, мы все на него свалим, а еще давайте, вот смотрите, нам больше нечем отличиться, мы все выборы проиграли, давайте мы хотя бы натянем флаг в искусственный интеллект, зато мы первый искусственный интеллект.
Не, это да, но тут это, мне кажется, то же самое и в Албании в этом смысле. Это такой способ сказать, уйти от ответственности, да, что вот у нас есть искусственный интеллект, кто им руководит этим искусственным интеллектом, да, вспомним про промпт-инжиниринг. Вообще говоря, мы не скажем, да, но вот в партии у нас есть лидер, голосуйте за лидера. А фактически люди, которые руководят, потому что все равно мы же сегодня обсуждали, что у современных моделей у них нет никакой мотивации, они сами ничего не хотят и не могут. А значит, есть люди, которые хотят и могут, и направляют, да, то есть у нас получается, что это, ну, чисто театр теней, да, платоновская пещера. У нас есть некоторый образ, которым управляют люди, которые буквально стоят за спиной, да, то есть вы смотрите на тени на стене, а что у вас происходит за спиной, ну, вам даже это смотреть не надо. Это как-то, с одной стороны, как-то совсем грустно, с другой стороны, совсем откровенно, потому что если про политику всегда принято говорить, что там какие-то закулисные все время истории происходят, так здесь они прямо говорят, что мы будем за кулисами, а вы смотрите на некоторые образы, с которыми мы будем, соответственно, играться. Вот я как-то так на это смотрю.
Русские были неизвестные отцы, ну вот.
Ну вот это оно, как бы, да. Только там неизвестные, про неизвестных отцов говорили, а здесь даже не говорят, да, то есть здесь они подразумеваются, и люди, которые, ну, скажем так, примерно разбираются, как работает современный искусственный интеллект, а заметим, таких людей не очень много, они будут понимать, что там есть люди, которые этим руководят, те самые неизвестные отцы. А те люди, которые не разбираются, да, ну, то есть люди, которые представители других профессий, они, в общем-то, будут считать, что вот, да, искусственный интеллект нам говорит вот это, делаем вот это. Ну, как-то, ну, я говорю, для меня это чисто новости из параллельной реальности. Я просто по-другому не могу это воспринимать. Хотя происходит, к сожалению. Тема, да, тут тема богатая. Я предлагаю завершить чем-нибудь легким. И у меня есть легкая новость на закуску. Мне многие прочили смерть программирования, потому что появится вайп-кодер. Я еще тогда говорил, что не ошибаются. И вот уже сейчас, соответственно, у нас есть целая новость на эту тему. Программисты разрабатывают на починке кода, созданного вайп-кодерами. Ну, здесь, по-моему, даже по большому счету комментировать нечего, потому что у вас кто-то что-то на вайп-кодил чего-то, а потом с этой кучей вайп-кода надо кому-то разбираться. Вот у вас появляется рыцарь с белой клавиатурой, который, соответственно, вам за небольшие умеренные деньги починит то, что вы на вайп-кодили. По-моему, совершенно прекрасная история про то, как развивается индустрия.
Слушай, ну, на мой взгляд, я не хочу обидеть ни одного любителя утконосов, но весь рынок 1С проект.
Это интересная концепция, на самом деле. Тут я даже затрудняюсь, честно говоря, как-то прокомментировать. Я не имел чести глубоко в это погружаться. Ну, в общем, да. То есть у нас одно время было популярно сайты клепать, да, когда появились эти сайты-клепалки. И это все работало до первых, там, первой сотни клиентов, я имею в виду, которые пришли через сайт. Потом предприниматель шел и заказывал сайт для того, чтобы сделать его более человеческим уже за денежку. А так, да. Ну, в общем, остаюсь при своем мнении, что вайп-кодинг или там сайта-клепалка какая-нибудь, это про то, что, соответственно, кто-то попробовал, у него что-то получилось, и после того, как у него это получилось, это надо переделать по-человечески. Но... Да.
Есть один момент, что дело в том, что современный нам кодинг, на котором мы выросли, он исходил из того, что мы фактически кэшируем очень много результатов. То есть мы кэшируем наши данные в базе данных в удобном для работы виде. Мы кэшируем какие-то результаты обработки и так далее. То есть, и возможно, что изменения в алгоритмах, а в общем-то нейронки, это просто алгоритмы такие, приведут к тому, что какие-то виды кэширования какие-то виды деятельности станут не нужны. И не то, что там будет производиться много вайп-кода, который много получить, а может быть, там кода писать не придется вовсе. Никакого ни вайп-кода, ни руками, ничего. То есть такая возможность тоже есть.
Ну, я с тобой согласен, но я не очень понимаю, как это привязывается к вот обсуждаемой ситуации.
Ну, тут говорится, вот смотри, вот если у нас, допустим, будет много лошадей, то мы навозом будем завалены по колено. И нам понадобится огромное количество людей, которые будут разгребать навоз. Ну, может быть, мы без лошадей обойдемся. Разгребателей навоза понадобится не так много.
Ну, мой тезис был немножко другой, хотя, наверное, в чем-то близкий. Когда я говорил о том, что на вайп-коде, а кто-то должен разгребать, я имел в виду следующее, что большую часть того, что на вайп-коде, и разгребать действительно не нужно. Оно просто там уйдет в прошлое и там и останется. А вот то, что реально оказалось полезно, да, вот потом, соответственно, будут уже переделывать программисты. То есть идея в том, что у нас просто будет больше попробовано гипотез, да, сейчас попробовать гипотезу, допустим, сделать новый сайт, достаточно дешево. Ну, сделать хороший сайт дорого, но какой-то сайт на коленочке, он дешевый на простом редакторе. Вот то же самое будет с программным обеспечением. То есть сейчас можно будет быстро-быстро наводить какой-то прототип. Если этот прототип начал взлетать, его уже можно отдавать в руки профессионалов. А просто до этого у нас было X прототипов, а сейчас у нас там станет, условно говоря, 10X прототипов, из которых 2X останутся. Вот я бы так, так сформулировал.
Слушай, ну, мне кажется, что представим себе, что у нас нейронки стали еще там на два порядка мощнее, да, языковые модели. Вот у нас есть навайп-коденный код, и мы говорим, смотри, вот у нас навайп-коденный код, он фиговый, но в нем есть дыры в безопасности. Вот тебе свап-чек-лист, пожалуй, сделай, чтобы этих дыр в безопасности там не было. Вот. То есть просто... И, кстати, это то, фактически, как сейчас пытаются в отрасли эту проблему решить. То есть пишут гайденсы, пишут там, скажем, правила для агентов, курсор там вот эти вот, то, что называется task-driven development, когда ты пишешь обоснование каждому изменению в код и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что... сам по себе вайп-кодинг в том виде, в каком он у нас есть сейчас, да, в каком мы его видим, это такая как бы издержка момента.
Да, я согласен. Ну, это просто переходный период. То есть мы придем к какому-то более стабильному состоянию, но я не берусь предсказать, к какому. То есть мы сейчас в процессе вот как раз, как ты приводил пример с лошадями, да, через 5 лет у нас количество, соответственно, каких-то повозок станет больше, а лошадей станет меньше. Кто здесь лошади, а кто повозки, предлагаю придумать самостоятельно.
Да, но для тех, кто вырос с компилятором C++ в руках, вы еще понадобитесь некоторое время, это точно.
Ну, да, я думаю, что вполне себе. Тут не стоит ожидать того, что кто-то с компилятором C++ будет не нужен. Ну, в конце концов, нужно все это поддерживать, да, то есть написано очень много всего, и оно до сих пор живое. Ну, банальный пример, программисты на Коболе до сих пор нужны, да, хотя новых программистов на Коболе вообще не учат, к примеру.
Почему? Учат. Я видел курс в 22-м году на Курсере, в 23-м году на Курсере, можно было пройти обучение на Кобол программиста, получить сертификат.
Ну, слушай, это, мне кажется, знаешь, какое-то уникальное предложение на тему того, что раз в 30 лет открылся набор, потому что там какая-то очень закрытая каста. Потому что я вот первый раз от тебя слышу, что кто-то учит Коболу.
BM, Кобол, Basic, Курсера, там специализация.
Ну, значит, они решили все-таки, что надо... Бросили попытки закопать Кобол и решили, что проще людей учить Коболу.
Ну, да, когда-нибудь он сам себя закопает. Кобол программинг в VS Code. Вот.
Прекрасно. Ждем, когда будет EA-агент for Кобол. Наверняка уже есть. Просто я еще не видел. Да. Ладненько, я думаю, что на этой позитивной ноте будем завершать. Еще раз скажем про то, что, пожалуйста, приезжайте на DataFest 18 октября в Новосибирске. Вот. И тоже не забывайте про курсы. Все, ну ладно, тогда все, пока-пока.